Добрый день. Здравствуйте, Фрима. У нас 65-я беседа. Мы подходим к концу Пиркей Авот. Мы начинаем последнюю шестую главу. Прежде чем мы ее начнем, если можно, поступил вопрос по предыдущей мишне, по последней, по поводу разницы между наградой, которую получают мужчина и женщина за изучение Торы. Потому что один делает как бы по обязанности, а женщина не должна. Но если она делает из добрых побуждений, то почему же ее награда меньше?
Я коротко отвечу на этот вопрос. Потому что вся шестая глава, которая называется «Киньяна Тора», «Обретение Торы», касается этого вопроса, хотя, как мы увидим с вами, напрямую о разнице между женщиной и мужчиной в изучении Торы мы не будем. Это здесь мы не найдем, но косвенно мы увидим какие-то вещи, которые касаются действительно этого вопроса. Когда-то мы затрагивали этот вопрос. Хочу напомнить вам следующее. Есть разница между тем, что человек делает, потому что он обязан, и между тем, что человек делает, потому что он хочет этого. Обычно, когда мы хотим чего-то, мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Когда же мы делаем что-то, что мы делать обязаны, вот тут достаточно важную роль играет Яцер Ара, который всегда обо мне заботится и говорит о моих интересах. Ну, зачем так много, ну зачем такие усилия, ну зачем ни свет, ни заря, почему не заняться чем-то другим, почему не развлечься и так далее. Об этом мы очень много будем говорить с вами в шестой главе. Да, женщина может учить Тору, выбирая, скажем, те темы и те места, которые ее интересуют. А то, что ее не интересует или слишком сложным для нее является, она без зазрения совести пропустит. У мужчины такого нет. Он должен учить Тору, и он должен учить все. Хотя мудрецы говорят о том, что хорошо, когда человек учит то, что либо хафец, то, чего сердце его желает. То есть есть он расположен к этому, ему интересно, ему приятно. Я только хочу напомнить, что мы достаточно скоро будем перечислять те 48 условий, которые требуются для овладения Торой. К нам это не относится, но мы увидим разные стороны, разные взаимосвязи, которые и нам помогут что-то понять. Как бы то ни было. Женщина, которая изучать Тору не хочет так, как учат ее мужчины, все совершенно, совершенно замечательно, совершенно дозволено. В принципе, нет запрета женщине учить Тору. Рамбам говорит о том, что женщина не обязана, но если она Тору учит, разумеется, есть награда, но он добавляет, не такая, как награда мужчины, потому что у мужчины есть вот этот фактор преодоления, фактор обязанности. Ну, вспомните на самом деле любой пример, который вам придет сейчас на ум, что-то, что нужно было делать, потому что так нужно, а не потому что так хочется. Мне кажется, что это достаточно наглядный момент, начиная с школы или, может быть, детского сада. Если я не люблю математику, то есть я не о себе говорю, но, допустим, Если я не люблю математику, почему я должна математикой заниматься? Потому что это школьная программа. В то же время человек, который математику любит, просто будет получать от этого удовольствие при условии, правда, что учитель хороший. Потому как в школе личность учителя и профессионализм учителя очень, очень важным является. Но в любом случае, я хорошо помню, при моей любви к литературе, где-то у меня были учителя литературы не слишком удачные. Ну, не от этого я литературу не меньше любила, но в каком-то смысле мне было очень неприятно. Неприятно выполнять задания, ну, только потому, что нужно. В то время как сам предмет я любила вне всякого сомнения. У детей в младших классах, как мне помнится, все зависело от того, любит ученик учительницу или не любит. Тут масса каких-то факторов. Что-то непонятно, нужно преодолеть, нужно приложить усилия, нужно потратить время. Это для мужчины. Женщина может спокойно отложить в сторону и найти что-то, что отзывается у нее в душе, что важно для нее, что приятно ей, дорого ей и так далее. Но мы начнем сейчас с
Можно вопрос по поводу награды для женщины? А та женщина, которая благодаря своим усилиям и своей женской мудрости, и своему дневному распорядку, который она себя берет, помогает мужу учить Тору и детям, мальчикам, получает ли она какую-то долю за учебу Торы своих мужчин?
Очень серьезную долю. И в воспитании детей, разумеется, и то, что она дает мужу возможность учить Тору. Вплоть до того, что мудрецы говорят, что награда ее в таком случае больше, чем награда мужчины, которые прилагают усилия для изучения Торы. Напомню только один момент, который вы наверняка помните. Это когда Раби Акива возвращается домой, и у него 24 тысячи учеников. Выходит им навстречу Рахель, одетая сверхскромно. И ученики хотят эту женщину как-то несколько отодвинуть в сторону. На это Раби Акива говорит: «Шели ве шелахем шелаху». Все, что принадлежит мне и вам, все те знания, которые есть у нас, они ее. И Раби Акива прав. Вы помните, есть продолжение у этого мидраша, что когда отец Рахели Калба Савуа возвращает дочери не только наследство после своей смерти, но и богатство, и сам Раби Акива тоже, по всей вероятности, не беден в этот период. Первое, что Раби Акива делает, он заказывает золотой Иерусалим. Вот ту диадему, глядя на которую, жены других мудрецов спрашивают, а почему у меня такой нет? Ответ им: сделала ли ты то, что сделала Рахель для раби Акивы? Да, в этом мы видим, что действительно женщина может сформировать своего мужа в этом отношении. И Акива, будучи пастухом в свое время, женится на Рахели при условии, что он будет учить Тору. Да, и она угадала, она увидела вот этого потенциального мудреца, исходя из свойств его характера, как мы дальше будем видеть с вами. Оказывается, для изучения Торы определенно требуется свойства характера редкие. Это то, что она видела у своего мужа. Но начинается шестая глава, немножко неожиданно. В отличие от того, что мы видели в первых пяти главах, тут есть птиха. Здесь какое-то, какая-то фраза, которой начинается шестая глава, а именно. Шенуха хамим, белашона мишна. Барух шебахар бахем уве мишнатан. Что это значит, что мудрецы учат на языке мишны? Зачем, о чем речь идет? Объясняют нам толкователи мишны, что первые пять глав, Пиркей Авот, записаны Раби Иуда Анаси. Шестая глава – это то, что это учение Раби Иуды, разумеется, это устная Тора, точно так же, как все, все предшествовавшее, но записано это учениками Раби Иуды. Начинается это с того, что по сути дела, по уровню, по важности нет разницы между вот этой шестой главой и между пятью главами предыдущими. Школа та же самая, способ передачи тот же самый. Первая мишна – это Раби Меир. Раби Меир Бааля Нес – удивительный человек, который когда-то, мне кажется, мы вспоминали, я только напомню об этом. Это тот Раби Меир, который говорит, что отец должен учить своего сына чистому ремеслу, чтобы он мог зарабатывать на жизнь и не тратить на это физические силы и слишком много времени. Кроме того, отец должен научить сына плавать, ну, потому что это может пригодиться сыну впоследствии для спасения жизни. Это важное умение. Но продолжает Раби Меир, но своего сына я буду учить только Торе. Это Раби Меир. То есть он принимает решение и наставляет людей в целом, но сам он делает выбор другой, это то, что называется лифним мишурат адин, это за чертой закона. Каждый отец обязан, но он принимает решение другое и будет учить своего сына только Торе. Мне кажется, что когда мы об этом говорили, но я позволю себе еще напомнить, Хафец Хаим, у него есть отдельная маленькая брошюра, посвященная достаточно болезненному вопросу, а именно службе в царской армии, где он говорит, я только эту фразу и процитирую, что родители часто думают о том, что ребенка нужно научить какому-то ремеслу, и, может быть, если ему придется служить долгие годы в царской армии, все-таки это ремесло ему пригодится. Говорит Хафец Хаим, нет. Если придется этому ребенку или этому юноше оказаться в царской армии, то прежде всего родители должны учить его Торе. И тогда он сможет действительно выдержать те испытания, которые, несомненно, будут связаны с этой службой. Но все-таки, что говорит Раби Меир? «Коль ха-осек ба-тора лишма, зохе ли дворим харбе». ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. תנצ'אווה. Каждый, кто занимается Торой ради нее самой, Это Тора Лишма. Ради Всевышнего, ради Торы, а не ради какой-то посторонней цели. Чтобы прославиться, чтобы получить должность какую-то, чтобы люди тебя уважали. Это все посторонние цели. Называю только очень-очень условно. Как бы то ни было, объясняют толкователи, что изучение Торы ради нее самой это знание Торы и исполнение Торы. Вот это цель. Что в таком случае? Зохели творим арбе. Он удостаивается многого. Что это за многое? Дальше мы увидим перечисление. Или в виду имеется, он удостаивается многого, кроме перечисленных дальше вещей. Но прежде всего, вело од, более того, ло од, эла шекол ха олам куло кедай гуло. Это удивительное выражение. Что значит кола олам куло кедай гуло? Этот мир существует для него. Вы помните, наверное, когда мы начинали Пиркей Авот, это было достаточно давно, одно из первых высказываний – это Шимон ха-Цадик, который говорит, там сказано, что он входил в Кнессет ха-Гдола, в Великое Собрание, из последних мудрецов того периода, и он начинает другой период. Что говорит Шимон ха-Цадик? Ха-Олам омед. На чем стоит мир? На трех вещах. Что это за три вещи? Аля Тора, ве аля Авода, ве аль Гмилут Хасадим. На первое место Шимон ха-Цадик ставит Тору. Мир стоит, вот это основа его, вот это опора его. На трех вещах, из которых первая является Тора, двумя другими это служение Всевышнему, и Гмилут Хасадим это те милости, которые человек являет другим людям. Это Тора прежде всего. Здесь, как мы в дальнейшем увидим из описания, собрано все, а потом служение Всевышнему и отношение к людям. Весь мир, он для того, чтобы был такой человек. Дай Бог, чтобы их было очень много. Теперь перечисляется, чего человек удостаивается. Никра Рея Агув. Рея – это друг. Такой человек назван другом Всевышнего и другом людей. Он любим Всевышним и любим людьми. Огевета маком. Это удивительная вещь. Он любит Всевышнего. Одно из имен Творца – это Агамаком. Это то, о чем мудрецы говорили. Эн олам мекомо, элагу мекомо шель олам. Мир не является местом для Всевышнего, это он является местом для мира. Тут мы видим начало такой человек, который учит Тору ради нее самой. Он назван другом любимым. Другом Всевышнего, другом людей. Любимым Всевышним, любимым людьми. А дальше как? Огеве тамаком. Интересно, что сказано, что это то, чего человек удостаивается, когда он учит Тору ради нее самой. Он любит Всевышнего. Это истинная любовь. Это та любовь, которая была у нашего праотца Авраама. Это та любовь, которая была и есть у величайших праведников. Как можно прийти к любви? Что значит страшиться Всевышнего, о чем мы будем говорить? Ну, это как будто бы проще. А вот как прийти к истинной любви исключительно через изучение Торы ради нее самой? Он продолжает. Огевет абруйот. Это тоже награда. О требованиях, о условиях мы будем говорить дальше. Это две награды. Такой человек любит Всевышнего. Он любит людей. Только тот, кто изучает Тору, действительно может людей любить. Месамеях – это маком. Месамеях – это бриот. Опять награда ему. Он радует Всевышнего. Объясняют толкователи Мишны, радует мудростью и радует своими поступками. И также месамеах это бриот, он радует людей тем же, своей мудростью и своими поступками. Он вселяет надежду в людей, он поддерживает. Как мы увидим сейчас детализацию определенную, дальше становится как будто бы немножко понятно. Умальбашто анава ве ира. Тора облачает такого человека смирением, это анава, ве ира, страхом перед Всевышним. Умахшарто лигиот цадик ве хасид ве яшар ве нейман. Все награды. Тора готовит человека к тому, чтобы он был праведником, исполнение воли Всевышнего, хасид, человек, который живет по принципу хесед, здесь присутствует любовь, как мы говорили, яшар ве неэман, прямота относится к прямоте сердца. Это помыслы. Это внутренняя какая-то установка. Неэман, объясняют толкователи Мишны, это то, что относится к тому, что человек говорит. Вот это неэманут, вот это верность. Мы понимаем, что тут есть намек на очень важное свойство, очень важный дар. Это когда слово не расходится с мыслью. Об этом Давид очень много говорит в Тегилим. Яшар – это внутренняя жизнь человека, это помыслы его, это планы его. А неэман – это верность своему слову. И, как мы только что сказали, это соответствие между помыслами и тем, что человек говорит. Дальше. Умерахакто, мерахакто минахет. Тора отдаляет человека от греха. Умекаравто лидей схут. И приближает его к заслугам. Только тот, кто учит Тору, получает этот удивительный дар. Он не грешит неумышленно, потому что он знает, чего нужно остерегаться, где опасность, где можно споткнуться. И Тора приближает его к заслугам. Это исполнение заповедей должным образом. Это отношение к людям, которое является само по себе, как мы уже видели, заслугой. То, что мы видели, «Огевет абруйот». Но здесь мы говорим о явном влиянии Торы, она приближает его к заслугам. Детализация интересная дальше. Венегеним мимену эца ветушия бина угвуа. Четыре момента. Люди получают от него совет. Даже тогда, когда совета просит человек в каких-то в своем бизнесе, которым как будто бы этот знаток, который разбираться не должен. Но почему-то мы знаем очень много рассказов, когда мудрецы, великие мудрецы давали удивительные советы в тех областях знания или хозяйственной деятельности, в которых они вроде бы разбираться и не должны были. Что такое тушия? Тушия в современном языке – это находчивость. Это умение найти выход в каких-то тяжелых, тяжелых ситуациях. Объясняют нам толкователи, что тушия, так называется Тора достаточно часто, прежде всего у царя Шломо. Ссылку мы сейчас увидим. Бина угвура. Люди получают от этого человека, бина – это понимание, гвура – интересно, это источник сил. Это такая поддержка, это такой совет, и такое отношение, и такое понимание, где человек может мобилизовать свои силы. Имеется в виду под гвура. Шене эмар. Вот ссылка на притчи Шломо. Ли эца ве тушия. Ани вина ли гвура. Шломо говорит от имени Торы, что совет в ней находится. Вот эта находчивость, выход из безвыходных каких-то ситуаций, якобы, это в Торе. Ани бина. Я сама, Тора говорит о себе, я понимание. Ли гвура. Сила, могущество принадлежит Торе. Есть такое свойство удивительное. Но здесь, как мы видим, подчеркивается негеним мимену. Все вот эти четыре момента – это то, что получают от человека, который Тору учит ради нее самой. Без какой-то посторонней цели. «Венотенет ло мальхут у мемшала вахикур дин». Очень непросто. Что это значит? Тора дает вот такому человеку царство и власть. Хикур дин – это как раз понятно, что такой человек разбирается в каких-то судебных делах, в законах. Любопытно, что не только в законах Торы, но и такой человек, тоже мы знаем из многих рассказов, замечательно ориентируется в любой правовой системе, которая создана человеком. Здесь мы говорим «хикур дин», имея в виду дин Тора, разумеется. Вот что интересно. Тора наделяет такого человека «мальхут у мемшала». Мудрецы говорят, что знатоки Торы, мудрецы, достаточно часто называются царями. Это царство, это власть, разумеется, не административная. Это царство и власть духовные, которые, на удивление, тесно связаны с какими-то событиями реальной жизни. Умегалин ло разей Тора. Такому открывают тайны Торы. Удивительно, что если человек учит Тору для того, чтобы постичь ее тайны, как ни странно, это уже не будет изучением Торы лишма, изучением Торы ради нее самой. Еще буквально маленькое замечание. Что значит учить Тору ради нее самой? Это значит, что выше этого нет. Что нет никакой цели, ни корыстной, ни даже возвышенной, Ничего не должно быть. Это изучение Торы как таковой. Разумеется, это относится к мужчине. И тогда не имеет значения. То есть нет такого вопроса, интересно, неинтересно, трудно или легко. Есть применение этим знаниям или нет применения этим знаниям. Потом человек поймет, что вполне-вполне есть применение. Но если изначально есть вот это желание добиться каких-то результатов в прикладной области, это уже постороннее намерение.
Но если человек учит для того, чтобы получить смеху раввина или стать учителем, или...
Это должно вытекать впоследствии из изучения Торы ради нее самой. Если изначальная цель стать раввином, то человек невольно будет задаваться вопросом: это меня приблизит к достижению моей цели или не приблизит? Если не приблизит, то зачем это мне? И учителям, это я это буду преподавать или... Это совершенно удивительный вопрос. Мудрецы обращают внимание, ну, это конкретный какой-то вопрос, касающийся письменной Торы. В письменной Торе мы с вами находим, особенно в начале, такая-то сестра такого-то. Ну, зачем мне это знать? Это не о наших праотцах, не о их сыновьях и внуках, это... Кем была Тимна? Ну, какая разница? Мудрецы говорят. На самом деле. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И Тимна, сестра такого-то, такого-то. Это все та же Тора. Это все то же Слово Всевышнего. Шма Исраэль, ты в какой-то мере понимаешь. Эти родственные отношения Тимны тебе как будто бы... непонятные, не нужны, якобы лишними являются, если ты учишь Тору, ты увидишь совершенно необычные вещи. Мегалиндло разей Тора, эти тайны Торы раскрываются при условии, что человек Тору учит ради нее самой. Это конечная цель. Это не для чего-то. Это не потому, что интересно, не потому, что полезно, не потому, что потом можно это профессией сделать, совершенно по другой причине. Но речь идет явно о мужчинах.
Ну, в классе сидит там, или в Ешиве сидит, я не знаю, 50 юношей на уроке. Они все слышат те же самые тайны, и те, у кого есть...
Там они не слышат.
Слих.
Это этап намного более продвинутый.
Ну хорошо, то есть.
Это верно, что мы все мы слышим одно и то же.
Это доступная информация вроде бы.
Тайны Торы нет. Тайны Торы — это когда вдруг узнаешь. Тоже об этом мы будем говорить, что одна единственная буква, за ней могут стоять глубочайшие вещи. А ты даже подозревать не будешь об этом. Но постепенно мы подходим к этому. Есть замечательные книги из области тайного учения, которые посвящены одному единственному слову, которым начинается письменная Тора — Берешит. Есть удивительное замечание, что столько же книг можно посвятить первой букве, которая начинается Тора, это буква Бет. Когда мы учим Тору, вот эти 50 человек, которые сидят в классе, или могут быть и женщины, и мужчины, и дети, не имеет никакого значения. Ну, Берешит так Берешит, пошли дальше. Если есть возможность у родителей, в частности у матери, с самого раннего возраста каким-то образом показать ребенку, насколько эта книга великое является, важное является, насколько это план мира, даже если мы не понимаем, о чем идет речь.
А что значит раскрываются тайны? То есть это человеку...
Это тайное учение. Даю...
Это только тайное учение?
Это тайное учение. Розея Тора – это хохмата сод, это вне всякого сомнения. Об этом идет речь. То есть ты мог эту письменную Тору читать уже 10, 20, 30 и 40 лет, и вдруг ты узнаешь что-то, у тебя глаза открываются. Это не совершенно невероятное состояние, но да. Не случайно сказано «мегалин ло розея Тора», не сказано «мидгалим ло». Ему открываются. Ему открывают. Открывают свыше. Дальше. «Венаасе хемааяна мидгабер, ухенахар шеэйно посек». Это тоже продвинутый этап, когда человек становится кемааяна мидгабер, вот этот родник, вот этот источник, где воды прибывают все больше и больше. Кстати, Тора достаточно часто мудрецы сравнивают ее с водой. Вот это мааяна мидгабер. Вот эти знания усвоенные. И то, к чему человек приходит, делая вывод из этих знаний, это постоянно бьющий источник. Укенагарше и нопосек. И как река, чьи воды не пересыхают. Вы знаете, достаточно много есть рек, в частности, в Иудейской пустыне, где летом вода высыхает, а в период дождей это достаточно мощный поток. Здесь же сравнивается вот этот человек, его знания, то, что он видит, то, что он понимает, то, что он советует другим и передает другим, это сравнивается с удивительным родником. Маян – это подземные воды. Нагаршей, но посек – это вот те русла, которые зимой наполняются водой. Летом они тоже не пересохнут. А вот условия. Вегеве цануа. Веэрех руах. Только что мы говорили. Власть, понимание, знание тайн Торы, непрерывно бьющий вот этот источник. Но при этом очень важные свойства, о которых мы еще будем говорить дальше. Это вегеве цануа. Должен быть смиренным, скромным. Веэрех руах, терпеливым. Умохель аль эльбоно, уметь прощать обиды. Помните, мы говорим о награде человеку, который изучает Тору ради нее самой. Вот это дает ему силы. Быть смиренным, несмотря на то, что есть почет, есть слава, есть влияние.
Смиренным перед людьми?
Как можно? И перед людьми, и перед Всевышним. Интересно, то, что ты справедливо вспомнила, это «Гацнеа лехет» по отношению ко Всевышнему. Ходить скромно, ходить смиренно, но и по отношению к людям. Не чувствовать свое превосходство над ними. Ты же даешь советы, ты же к тебе обращаются, у тебя есть авторитет, у тебя есть власть. Необходимо это только благодаря Торе. Это быть смиренным и терпеливым, умеющим прощать обиды. Последнее, что мы видим в этой Мишне, умегадальто, умеромамто, альколамасим. Тора возвеличивает, Тора возвышает такого человека. Что такое альколамасим? Над всем содеянным. Или благодаря за все содеянное им. Мы видим тут интересные такие переходы. Это авторитет, власть, власть влияния. Высочайший уровень, который люди признают и поэтому обращаются к такому человеку. И при этом смирение, и при этом терпение, и при этом умение прощать обидчикам. Именно поэтому Тора возвеличивает и возвышает над всем. И коль скоро человек знает, что эта Тора его возвеличила и возвысила, дает ему возможность быть действительно смиренным и терпеливым. Иначе совершенно невозможно.
То есть это все награды, то есть как бы это те качества, которые воспитываются в человеке в результате долгих лет учебы Торы ради нее самой. То есть в результате
это результат.
Да, это не условие изначально.
То есть условия мы увидим. Перечисление 48 условий – это дальше. А это то, что человек якобы получает.
В результате.
Вот интересный момент. Конец. То есть и по ходу дела, и в результате. Но удивительный такой момент. Если я хочу быть смиренным и долготерпеливым, и для этого начинаю учить Тору, в принципе, не получится.
Нет, ну, если человек знает за собой, что он там вспыльчивый, что он там нетерпимый, да, и так дальше, и таких большинство, мне кажется,
да,
то не бояться, то есть... Нельзя сказать, раз я не обладаю этими качествами, мне нет смысла учиться.
Это удивительно. Мы увидим дальше 48 требований, 48 условий. А здесь это то, что в конечном итоге, не ожидая, не ради этого человек учит Тору, но это то, что у него, будет.
То есть вот эта работа над собой...
Да.
Она происходит сама по себе в результате учебы, ну, не сама по себе, а я хочу спросить,
это очень хороший вопрос.
Те усилия, которые человек посвящает тому, чтобы работать над своими качествами, или есть какое-то вот такое вот, ну, волшебное воздействие букв Торы, которые оказывают на человека, и он становится лучше и чище.
Это правда, правда очень хороший вопрос. Я, честно говоря, ждала, что ты мне скажешь то, о чем мы когда-то говорили. Дерех эрец кадма ле-Тора, то есть свойства характера человека, человеческие взаимоотношения, это... условие, это необходимое условие для того, чтобы заниматься Торой. Здесь же мне говорят, когда несколько ступенек. Человек жестокий, человек грубый, человек преступник. Это явно не те позиции, которые помогут ему изучать Тору ради нее самой. То есть есть некое предисловие. Да, должны быть нормальные человеческие взаимоотношения. Для того, чтобы прийти к изучению Торы ради нее самой. А вот потом то, что начинается, это вещь удивительная. Если вы посмотрите, если все перечисленное привести к общему знаменателю, то мы увидим здесь интересную формулу. Мудрецы говорят о том, что если бы Всевышний не помогал человеку, он никогда не мог бы одолеть свое дурное побуждение, свое церара. А вот тут я понимаю, каким образом Всевышний через изучение Торы помогает человеку действительно преодолеть свое дурное побуждение. Через Тору и только через Тору. Нет никакого другого способа. Это через знание, через исполнение. Тора наполняет всю жизнь человека. Это смысл его жизни. И, разумеется, нужно прилагать усилия к тому, чтобы приобретать добрые свойства, корректировать негативные свойства. Но вот эта путеводная звезда, вот это изучение Торы ради нее самой, это связь со Всевышним. У пророков была другая связь, но, кстати, объясняет нам мудрецы, объясняет нам Рамбам также, что пророком может быть только мудрец, мудрец Торы. Здесь нет у нас другой возможности, другой связи, кроме Торы. Это называется «Осек батора лишма», в чем сказано не «ломед», а «осек». Это занятие. Это то, что наполняет жизнь человека. Вот это его занятие. Как я сказала в самом начале, это знание, это исполнение. Дальше мы увидим удивительный перечень по списку. Те условия, которые требуются. То есть, проще говоря, инструментарий. Здесь то, что мы получаем благодаря изучению Торы. Если возникнет вопрос, хорошо, я неоднократно говорила мужчина, 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 мужчина. Изучение Торы женщиной тоже приводит к этим или к многим из этих результатов. При условии, что женщина не должна хотеть доказать свое превосходство и так далее. Это уже никогда не будет изучением Торы ради нее самой. То есть желание доказать, что я не хуже, что я не глупее и так далее, появляется вот этот фактор, который сводит на нет все усилия. Тора ради нее самой. Выше этого нет, ценнее этого нет. Как мы видели, конец пятой главы, это очень важный переход к тому, что будет в шестой главе. Это знаменитая Афохба ве Афохба. Занимайся ею. Вот это самое важное. Вот оно. То есть больше не нужно искать что-то другое ради нее самой. Мы тут остановимся и в Израт Ашем в следующий раз продолжим вторую мишну. Еще не те 48 условий, о которых я упоминала, но это очень важная мишна. Всего доброго.
Спасибо большое. Шаббат шалом.